Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Любопытно, что сегодня получил, скажем так, в одном из комментариев какой-то своей статье такое, я бы сказал, такое вот любопытное, на мой взгляд, заявление о том, что вот в прошлой передаче я сравнивал книгу «Исхода» с некими реалиями нашего дня, точнее, с приходом, собственно говоря, Трампа к власти, и говорил о том, что, может быть, еврейскому народу, евреям Америки, в частности, есть кое-чему поучиться. И вот один человек написал мне следующее, говоря, что, на его взгляд, учиться у Трампа нечего, нечему, и как бы иронизировал идею о том, что вот неужели как бы Кушнера можно сравнить с Юсефом. Любопытно, что ведь Юсеф был управляющим дома фараона, в то время как, собственно говоря, дочку Трампа Иванку сравнить с дочерью фараона, которая, как известно, спасла Моисея. Так вот, любопытная, конечно, эта тема, потому что когда замечательный такой читатель сделал такое утверждение, что учиться нам у Трампа нечего, то, в принципе, с одной стороны, я, конечно, им согласен. Трамп отнюдь не является как личность какого-то рода, как сказать, предметом восхищения или, может быть, примером для подражания. И, может быть, определенного рода вещи нужно было бы, если учить, то как бы чего не делать. Ну, скажем, в частности, мудрецы говорят, что мудр тот, кто у всех учится. То есть, на самом деле, учиться нужно у всех. Можно учиться, что делать, а можно учиться, чего не делать. Вот, скажем, если Трамп кого-то обидел или обижал, унижал, к примеру, да, своим отношением к женщинам, то еще что-то, это очень может быть, что как раз нужно знать, чего не делать и чему не учиться. В то время как, опять-таки, мудрецы говорят, что учиться можно даже у вора. Например, у вора можно учиться его проворности. В этой ситуации, безусловно, у Трампа есть кое-чего, нам кое-что выучить. Например, как, преодолевая, так сказать, пресловутую, скажем так, политкорректность, он поднял кое-какие вопросы в обществе и, может быть, своей смелостью как раз заслужил какого-то уважения и повел с собой людей. И здесь, да, можно учиться тому у него, как быть правдивым. При этом вы понимаете, что здесь есть баланс. Как раз эта самая правдивость в определенных ситуациях, где это является достоинством, может явиться как раз наоборот недостатком, когда кого-то унижают или оскорбляют. Вот это что касается самого Трампа. А вот если говорить, скажем, о Иванке Трамп, да, любопытное обсуждение, кстати, было вот повсюду, что имели ли они право в пятницу вечером оказаться там, на инаугурации, и таким образом нарушить субботу, сев в машину на обратном пути. При этом любопытно, что во многих средствах информации обсуждалась тема о том, что некий раввин дал им разрешение в связи с тем, что называется на иврите «пикуах нефеш» – «опасностью для жизни». И многие считали, что если там действительно опасность для жизни, для них идти пешком после инаугурации домой, то они должны быть просто остаться дома и не ходить туда, и не ставить себя в положение опасности для жизни, для того, чтобы потом нарушить святую субботу. В общем, достаточно такое строгое было суждение, в принципе. И опять-таки я отнюдь не говорю о том, что нужно подражать Иванке Трампу или ее мужу, в чем бы то ни было. Вот. Но если говорить строго относительно самого закона, то я говорил с одним из величайших авторитетов Америки сегодня, Рэб Довид Коином, известнейшим раввином, который привел мнение о том, что в своде еврейского закона, например, приводятся ситуации, в которых речь идет не столько о опасности для жизни, для этих людей, а как, например, можно ли нарушить определенного рода заповеди людям, которые оказываются близки, скажем, к царю. Например, вспомните историю, скажем, Эстер, которая попала в дом Ахашвероша. И, собственно говоря, она сумела предотвратить кровопролитие, геноцид против евреев. Поэтому в определенных ситуациях, когда человек оказывается в положении влияния и может предотвратить, возможно, войну против Израиля, или может, так сказать, какое-то иметь влияние, которое, может быть, позволит там уменьшить терроризм или что-то связанное с этим, это само по себе, так сказать, близость к царству, к царю, к власти и оказывать какое-то влияние положительное на исторические события, это тоже может, так сказать, по, в связи с нашими, так сказать, нашей традицией, это может тоже явиться причиной для определенного рода решений. Не будем вдаваться, естественно, в детали, потому что мы этих деталей с вами не знаем. Вот, но если и проводить какую-то параллель, так сказать, историческую, или не проводить, то, конечно, вот две мысли я хочу вам сказать. Первое, на мой взгляд, что мы находимся в, так сказать, такой исторический период в истории американского еврейства, что народ просто исчезает. То есть, если мы говорим о средней статистике, по-моему, 72% ассимиляции, то народ ведь-то исчезает, друзья. Что будет через 10, через 20, через 30 лет? Сколько здесь останется в Америке евреев? И он исчезает, прежде всего, потому что все больше и больше преобладает невежество. Все меньше американских евреев, так сказать, отдалившихся от традиций своих отцов, смотрит на эти традиции как на что-то немодное, несовременное, так сказать, то, что ушло куда-то в историю. И вдруг для них Иванка Трамп, можно сказать, дочь президента США, заинтересовалась. И на самом деле, мне кажется, что это шанс. Это, как минимум, может кое-кого заставить задуматься и поинтересоваться, если уж Иванка Трамп интересуется, а может мне тоже открыть книжку, может мне послушать, пойти на какой-то урок, чем-то заинтересоваться. Вот, это один вопрос, и действительно, может быть, даже те, кто не открывали каких-то еврейских книг или слушали каких-то еврейских передач, но когда, например, по всей Америке обсуждается вдруг вопрос шаббата и допустимость или недопустимость его нарушения, в общем, в сознании, так сказать, массы, в том числе еврейских, вот эти еврейские ценности, они, так сказать, они становятся обсуждаемыми, и, может быть, действительно кто-то заинтересуется. Вот это одна сторона. Теперь другая сторона, которая напрямую, естественно, не связана с происходящим сегодня, она напоминает мне вот эту параллель с дочерью фараона. Я упомянул о дочери фараона. Хочу вам сказать, что вот мысль, которую произнес мой ребе, мой учитель в Израиле, Борух Мордехай Израхи. И вот однажды он в своих, так сказать, обсуждениях нашей недельной главы он сказал следующее. Я думаю, что слова эти, они будут очень простыми, они, я бы сказал, даже чрезвычайно простые для понимания, и именно вот в связи с своей простотой, может быть, они очень-очень важны. Потому что с чего начинается освобождение? С чего начинается освобождение народа? С чего начинается история исхода? И с чего в каком-то смысле начинается наше личное внутреннее раскрепощение и освобождение в той же самой степени, потому что это связанные вопросы. Оно начинается с умения чувствовать другого человека, ощущать его страдания и его боль как свои собственные. Например, мудрецы говорят, что имена детей Якова, они были не просто именами, а они были мольбой, молитвой матерей о том, чтобы дети сохранились, их потомство сохранилось, чтобы они пережили все страдания, изгнания и освободились. Поэтому имя Рувен, что оно означает? Смотрите, сын. Имя Шимон означает что? Услышать, быть услышанным. И я хотел бы как раз прокомментировать эту мысль в связи с историей дочери фараона. Ведь лидером народа, который выведет евреев из египетского рабства, является Моисей. Кстати, имя его Моше означает «вытащенный из воды». И любопытно, что он-то, собственно, и помнит имя свое, предназначение свое, и выводит свой народ из Египта, проводя или выводя их из Красного моря, собственно говоря, выводя их из воды. Он оправдывает, так сказать, имя свое своими действиями. В этом смысле, кстати, имя библейское, еврейское, оно является благословением. Это некая небесная сила, небесная энергия, которую родители даруют своим детям, когда они называют их определенного рода именами. Если родители не дали, человек может найти это имя свое. Это имя становится сосудом, в котором, которое наполняется некой духовной энергией, потому что человек находит в имени своем свое предназначение. Может быть, имя становится в каком-то смысле self-fulfilling prophecy, то есть, возможно, имя является неким пророчеством, которое потому и реализуется в судьбе человека, потому что человек помнит об имени своем и помнит о предназначении своем в жизни. И поэтому мы, когда говорим сейчас о дочери фараона, мы одновременно задумаемся о том, как это работает в наших судьбах. И вот помните, что ведь лидер, собственно говоря, народа, который вывел из Египта, он уже был ребенком, которого пытались спасти, и его сестра спрятала его в реке, в корзинке. И вот дочь фараона шла к реке и услышала. И вот ребенок плачет. Есть множество комментариев к этим словам. И вот ребенок плачет. И мой учитель в Израиле сказал нечто, что мне кажется очень важно. Он сказал, бывают люди, которые занимаются чем-то большим, гигантским, огромным. И зачастую занимаются этим в основном потому, что хотят сами быть значительными и большими. А на маленькие детали или на маленьких и, казалось бы, для них неважных людей они просто не обращают внимания. Они их не видят и не слышат. Представьте себе человека, который занят каким-то грандиозным проектом по помощи всем голодающим. Представим себе даже голодающим детям всего мира. И вдруг стучится к нему в дверь человек и говорит: «Вы знаете, есть один ребенок, который нуждается в вашей помощи». «Отстань от меня», — скажет этот человек. «Как тебе не стыдно мешать мне? Я занят грандиозным проектом». Нет. Вот величие человека как раз и состоит в том, что человек должен видеть в маленьком великое. Величие человека, говорил мой Рош Ишива, глава моей Ишивы, величие человека как раз проявляется в том, как он относится к маленьким людям, какое внимание он обращает к маленьким деталям. И я спрошу вас, друзья, почему на самом деле это так? Почему так это важно? И, может быть, кто-то скажет: «Вы знаете, это потому что люди, которые обращают внимание на что-то большое, грандиозное, возможно, это делают для показухи. И потому там звучат некие фальшивые нотки». И лишь только обращая внимание на что-то маленькое и незначительное, проявляется искренность и проявляется что-то настоящее. Потому это настоящее маленькое. Интересно, что автор книги «Сияние Зор», основополагающей книги Каббалы, еврейской мистики, Рав Мишиба бен Рехай, даже спросил своего сына, который был очень-очень болен и как будто вернулся с того света. И спросил его: «Сын мой, откуда ты вернулся?» Он говорит: «Я был в мире истины и понял, что этот мир — это мир лжи». «Что же это за мир истины и чем он отличается от нашего мира?» — спросил его отец. И то он сказал ему: «Все, что в этом мире большое, оно на самом деле маленькое. А вот все, что в этом мире маленькое, оно на самом-то деле большое. И потому, делая вперед, друзья, размышляя об этом, я обращаюсь к первым словам книги Исхода, которые начинаются со слов «Это имена детей Якова». И там мудрецы Талмуда комментируют эти слова и говорят, почему Всевышний опять в книге своей Торы повторяет имена детей Якова, ведь они были уже сказаны в предыдущей книге. И отвечает, потому что имена детей Якова, они настолько важны, насколько каждый человек является звездой. Звездой? Любопытно, что ведь и Всевышний говорит Аврааму, и говорит, посмотри на небо, и ты увидишь, что потомков твоих будет столько же, сколько звезд. И многие говорят, что дело в количестве? Нет. А в том, что каждый потомок Якова, потомок Авраама, он звезда. Каждый человек в каком-то смысле это звезда. Почему он звезда? Может быть, потому что миссия наша нести свет и рассеивать тьму? Возможно. Но мудрецы говорят еще одну вещь. Они говорят, это потому что, когда вы посмотрите на звезду издалека, она кажется маленькой. Но если вы постараетесь рассмотреть ее, ну, скажем, в телескоп, приблизиться к ней, то увидите, как, насколько она велика. Я помню, кстати, что Авраам Линкольн писал, что когда у него был какой-то конфликт с другим человеком, и он не испытывал к нему положительных каких-то эмоций, то он говорил себе, я должен поближе познакомиться с этим человеком, чтобы найти в нем достоинство. В чем же здесь смысл того, что каждый человек, каждый потомок Авраама и Якова подобен звезде, маленькой? Да потому что величие человека в том, чтобы увидеть в другом, казалось бы, маленьком человеке, разглядеть там внутренний сокрытый свет, увидеть там сокрытое еще, может быть, пока величие, увидеть в другом человеке звезду и потому откликнуться на его плач, увидеть и услышать его. А вы знаете, какая награда человеку за то, что он слышит и видит других людей, и прежде всего маленьких, беззащитных, которые не могут ему ничем заплатить? Кроме того, что он таким образом строит свою жизнь, свою душу, потому что он искренне творит добро. Мудрецы говорят, да потому что, если человек помнит, что Всевышний относится к нему так же, как он относится к другим людям, тогда имя его становится благословением, потому тот, кто слышит просьбы других людей, и Всевышний на небесах будет слышать его, если только, конечно, он помогает другим бескорыстно, а не для того, чтобы откликнулись ему небеса. И тот, кто будет видеть страдания других людей, то и Всевышний увидит его и поможет, если только, в свою очередь, он будет видеть и помогать страданиям других людей бескорыстно. И при всем при этом, мне кажется, самой главной наградой, если можно так сказать, самым главным благословением будет мысль о том, что если человек только помнит, что мир — это зеркало, в котором, по сути, он видит самого себя. А потому, если обладает он хорошим глазом, о котором царь Соломон сказал, что хороший глаз — это источник благословения для него самого в первую очередь. И потому, если он видит и смотрит на мир другим, то есть хорошим глазом, и видит в других людях сокрытый свет, видит в них звезды, и даже в маленьких людях, так сказать, ищет и открывает сокрытый свет, и потому слышит этих маленьких людей, их плач и их крик, то наградой за это будет то, что откроет он звезду и ее свет и в самом себе. И в каком-то смысле может быть действительно наградой человека, человеку за его положительное, позитивное отношение к людям, явится благословение. И он научится позитивно, положительно, уважительно, с достоинством к своему собственному потенциалу относиться к самому себе. Итак, друзья, у нас остается буквально несколько секунд. Но тем не менее, 718-303-90-90, 718-303-90-90. И, конечно, если кто-то у нас, друзья, хочет что-то сказать, то мы можем попробовать услышать ваши слова. Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, нужно объяснить всему миру и всем евреям, и в том числе Израилю, что палестинцы – это мы с вами.
Спасибо.
И все евреи.
Принимаем, принимаем. Спасибо большое. Да. Итак, мы слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемый Ребе. Вот у меня постоянный вопрос. В чем смысл, что про отцы Яков и Авраам сознательно младших благословляют,
да,
первыми, а так...
Наверное, смысл в том, что не по рождению, не по праву на рождение, а по достоинству за свои собственные заслуги человек вознаграждается и благословляется. Спасибо вам и всего самого хорошего нашим радиослушателям.